Культурный шок.
Часов 12 минут. Добрый день. Вновь в студии Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Тема у нас сегодня очень красивая. Судя по количеству вопросов, которые пришли на наш интернет-сайт к сегодняшнему дню, к этому часу, тема, которая очень интересует наших слушателей и зрителей, поскольку речь пойдет сегодня о кино. Итак, историческое кино. «Суд над прошлым» или его оправдание. Так формулируется тема передачи. Наверное, под заголовок я бы такой добавила, насколько пристрастен художник в освещении тех или иных исторических событий, если он берет за основу реальную историю, реальный сюжет из нашего прошлого. Особенно, когда речь идет о таких темных пятнах в истории, если говорить о нашей стране. Нашей страны, а таких темных пятен немало, когда можно трактовать тот или иной исторический сюжет совершенно по-разному. Должен ли автор фильма выказывать свое отношение к тому, что случилось задолго до сегодняшнего дня, должен вставать на чью-то сторону, должен судить, в конце концов, тех реальных людей, которые совершили тот или иной поступок. Об этом мы сегодня поговорим. У нас, по-моему, интересная компания складывается. Конечно же, в нашей компании должен быть настоящий историк, и он у нас есть. Это Ада Сванидзе. Добрый день, Ада Анатольевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно же, есть режиссеры. Режиссер Владимир Хотиненко.
Здравствуйте.
Ну, наверное, стоит в контексте сегодняшней передачи особо отметить, что Владимир Хотиненко – автор фильмов «Зеркало для героя», безусловно, да, имеет отношение прямое к сегодняшней передаче. Конечно же, фильм «Гибель империи» и, конечно же, фильм «1612», который вызвал много споров, фильм, посвященный смутному времени. Здесь же в студии Юрий Грымов, режиссер. Добрый день, Юра, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий – автор фильма «Казус Кукоцкого», наверное, в первую очередь нужно назвать, если говорить о том, что ближе к теме нашего сегодняшнего разговора. И я знаю, что Юру эта тема тоже очень интересует. Нашим слушателям напомним, что, во-первых, у нас не работает телефон. К нашей радости. Поэтому мы свободны.
Все еще не работает.
У нас есть смс-лента, куда вы можете отправить все, что угодно. Пожалуйста, мы будем обращать внимание. Если будут какие-то интересные реплики, вопросы, обязательно я их прочту. +7 985 970 45 45. И есть целая куча, как я сказала, вопросов, которыми я буду пользоваться в течение нашей программы. Но для начала все-таки попробуем ответить на этот вопрос. Вообще вот насколько объективен режиссер, будем говорить о кино в данном случае, когда он берется за ту или иную конкретную историю. Вот я хочу у Ады Анатольевны спросить, она ведь, вы же смотрите кино, да, историческое кино, безусловно. И часто у вас возникают такие внутренние протесты, что вот не имеет права вот так вот ставить такие акценты смысловые. Это же было не так. Скажите, пожалуйста.
Ну, понимаете, если говорить о моем отрицательном впечатлении, то я прежде всего должна назвать картину «Священника Тихона», которая была посвящена византийскому уроку. Поскольку он, вы понимаете, что значит, на что имеет право, на что не имеет права режиссер? Он прежде всего должен знать материал. Чтобы выбрать из него что-то, нужно его знать просто. Когда человек не знает материал, он прибегает к подделкам. Он прибегает к тому, чтобы привлечь, скажем, реалии сегодняшнего дня, прокинуть их в прошлое.
Подтянуть.
Да? Это совершенно недопустимо, потому что это разные эпохи, разные люди и разные ценности все-таки. Ну, а в этом фильме там просто очень много грубых ошибок. Зачем это сделано, я не понимаю. Кому нужно это? Ведь по существу, что же пропагандировать благо византийского урока? Ведь Византия, в отличие от Запада, который резко переменился после гибели Римской империи, там возникли абсолютно новые, другой совершенно строй политический стал возникать. И общественный вообще. Византия не претерпела таких изменений. Это старое, абсолютно старое образование. И ее дряхлость, она очень ощутилась в средние века.
Подождите, Ада Анатольевна, да. Архимандрит Тихон скажет вам на это.
Да.
Уважаемая Ада Анатольевна, да. Я не историк. Я автор этого фильма. Я так вижу, мне кажется, что эта данная история, она является вот уроком для сегодняшнего дня. И я хочу вот этот урок вот облечь в такую художественную форму. Я не помню, что это по жанру такое было. Это же все-таки не, даже не документальное кино, это такая авторская программа.
Да.
Но подождите, но в конце концов на этом подтягивании к сегодняшнему дню, на этой пропаганде, будем говорить так, было построено все советское историческое кино. Ведь самые говорящие примеры, это, конечно же, то, что было снято в сталинскую эпоху. Это Александр Невский, который тогда понадобился срочно, или Иван Грозный, которого мы прекрасно с вами помним, да? Сегодня другие запросы общества, совсем другие. И мне бы, конечно, сегодня хотелось говорить, ну, о том, что по-настоящему волнует авторов фильма, ну, то, что является для них болью личностной, в конце концов. Давайте вспомним, что мы с вами встречаемся. На прошлой неделе был премьерный показ фильма «Катынь» Анджея Вайды, да? Как угодно можно обсуждать его художественные достоинства или недостатки, можно судить там то, что касается именно кино как кино. Но то, что это личностная история, и это видно в каждом кадре, у меня было ощущение, не знаю, смотрели все присутствующие этот фильм, у меня было ощущение, что он просто себя сдерживала изо всех сил, чтобы не дать волю своим эмоциям и не сказать, не прокричать все, что он думает по этому поводу на самом деле. Нет, он выдержал вот эту удивительную такую сдержанность, такая авторская, которая мне очень импонирует вот в этом фильме. Он никого не судил, он никого не назвал преступником, он отдал все это на откуп своим героям, он столкнул их в этой истории, и каждый получил то, что он получил в итоге. Володь, я к тебе уже обращаюсь, к Владимиру Хотиненко. Вот здесь, насколько все-таки вот эта граница между объективностью и таким страстным соучастием?
Я очень коротко обозначу свою позицию вообще в этом вопросе, который меня интересует, интересует принципиально и достаточно давно. Я не верю в историческую правду. Я считаю, что исторической правды не существует. Вот замечательный еще режиссер Гринвей, он вообще, кстати, недавно, буквально на последнем каком-то фестивале, то ли в Берлине, то ли в Венеции, сказал, истории нет, есть историки.
Извините, Ада
Анатольевна. Мы здесь ведь собрались не для того, чтобы поддакивать друг друга, для того, чтобы интересно изложить важные вещи. Вот. Это моя совершенно устойчивая, твердая позиция. Нет более ангажированной науки, чем история. Ну, известно выражение, Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. И это могло быть смешно, если бы не было, например, так грустно. Но это действительно так. Вот. Плюс ко всему, сами исторические факты, они всегда очень субъективны. Они все, вот исходный материал, он очень субъективен. Вот если основным там источником об определенном раннем периоде являются иудейские войны Иосифа Флавия, он очень важный источник, но в общем, это очень субъективный источник. Угу. Или те же «Гальские войны» Юлия Цезаря. Это тоже важный, но очень субъективный источник.
Это же авторские работы.
Авторские работы. А история вообще превращается в авторскую такую работу. Следовательно, сам режиссер, в общем, тоже имеет право на некую точку зрения, могущую не совпадать в той или иной степени с мнением, например, других.
С мнением других кого?
Других, либо историков, либо художников, либо того и другого вместе взятых. Вот. Важно, мне кажется, это с этим и бороться бессмысленно. И мне кажется, это осуждать довольно бессмысленно. Потому что историю войны 1812 года будут знать по Льву Николаевичу Толстому и не по каким другим источникам. Только узкий круг людей будут заниматься этим вопросом из других источников. А так будут знать. Более того, ведь есть ответ Льва Николаевича Толстого на обвинение, когда его обвинили в антиисторизме, например. И существует замечательный ответ.
А его тоже обвиняли в фальсификации истории.
Еще как. Мы забываем кое-какие вещи. Поэтому я считаю, история всегда была субъективна, и таково и останется. Будет ли это государственная субъективность, то есть как заказ какой-то, в чем меня просто... Я устал по 1612 году невинной картине, я устал...
Это такой фэнтези историческое.
Устал говорить о госзаказе. Я говорю, найдите там его, потом, давайте поговорим, если найдете. Это совсем другие ставили задачи. Вообще, вас будет интерес хоть чуть-чуть прояснить, хоть чуть-чуть. Теперь будут знать, когда это было хотя бы. Я вынес заголовок, просто время, вот, не будут гадать. Но меня поразило все равно желание знать какую-то, вот желание знать историческую правду есть, а, думаю, возможности ее знать не будет никогда. Вот, вот в чем фокус. Я в этом абсолютно убежден. Что и дает, скажем, художникам, писателям, там, обобщенно возьмем образ, да, художникам, право интерпретировать эти образы. Есть исторические картины, очень знаменитые, которые к истории не имеют никакого отношения. Фильм «Гладиатор»,
там просто не слабо. Там своя культура.
Или, например, я называю картины, которые молодежно вообще известны, или «Брейвхарт», например, да? Ну, это вообще просто, практически нет ни слова правды. Но общее ощущение, что это все так и было, есть. И возникает тогда право на художественную правду. Но я же не говорю о том, что это все иногда и возникает. Иногда у художник на уровне интуиции художественной, какого-то прозрения, может добиваться большей правды, чем некий анализ и сумма документов. Вот в это я тоже верю, строго говоря.
Юрий, дать ему слово, а то он еще молчит.
У меня просто вопрос есть.
Да.
А вы не считаете, что... Ведь это многое зависит от того, кто смотрит вещи. Если абсолютно невежественный человек, он абсолютно поверит в клюкву, которую ему предлагают.
Конечно.
И потом понесет ее по жизни. Но если это более или менее образованный культурный человек, он будет другие требования предъявлять. Он в это не поверит или частично не поверит.
Я думаю, что все равно всякий миф, он устойчивее некой правды. И мы все равно живем в исторических мифах.
Это
мы правда. Не живем в истории. Мы все равно живем в исторических мифах.
Все равно, когда клюквенный фильм, это определенно рассчитано на определенный уровень. Это рассчитано на то, что схавают.
Нет, ну если вы сейчас имеете вот эту в виду картину, я немножко знаю, да. Я немножко знаю Хаима Андреевича Тихона. Вообще он знает материал. Я просто единственное, что хочу сказать, он не нуждается совершенно в моей защите, он способен себя сам защитить. Но я одно могу сказать твердо, он не то, чтобы поверил, он материал знает точно.
Так вот поэтому он особенно опасен, что он его вывернул наизнанку, этот материал. Но... Ведь это была диктатура сверху и снизу рабы, что мы от нее и получили.
Жалко, у нас мало времени. Византия — это моя тема. Это моя Византия. Византия, Константинополь. Это просто моя боль.
Анна Анатольевна, моя боль. Дайте нам... У нас еще... Да не мечтайте художник.
Нет, мне кажется, хорошо идет хороший разговор. Дайте слово. Я вот слушаю. Нет, на самом деле, я думаю, что правда находится немножко посередине. Я сказал бы... Поставил вопрос бы шире, знаете, художественный вымысел, понятно, и угол зрения художника, отношение к теме, это очень важно. Вот, может быть, посмотреть шире, я то, что сейчас происходит в научпопе, на телевидении, вот там катастрофа полная, потому что, опять-таки, я апеллирую только к собственному творчеству, легче за это отвечаю, да, за это отвечаю, что, делая фильм «Каос Кукоцкого» о таком сложном периоде времени, я всю историю, понятно, сдвинул к отношению семьи. Да? Mm-hmm. Я всю историю сказал через семью. Это мое право наделить их темпераментом, энергией, мысли в тот исторический период. А то, что по телевидению на сегодняшний день идет и называется документальное кино, вот это страшно. Потому что для многих людей, смотрящих, говорят, вот это расследование. Такое ощущение, что инопланетяне к нам через день прилетают. Да? Под землей вообще что-то страшное творится. Вот научпоп в России исчез. А художественный вымысел, да, он всегда будет существовать. Я здесь с Володей согласен полностью. Но для меня лично есть момент такого, знаете, будоражащей ответственности. Я вот это очень четко ощущаю, даже когда я и до этого занимался рекламой. У меня на физическом уровне мне страшно, что вдруг я чего-то сделаю, и кто-то в это поверит, и я что-то могу сдвинуть. Угу. Да? Помните, мы как-то на одном из эфиров с вами обсуждали про ответственность художника. Так вот, смотрите, у нас у всех сидящих здесь в студии 4 человека. Да? У нас у всех есть возможность общаться, правильно? Нас сейчас слушают 10, 20 тысяч человек, 100, даже 2 человека.
250 тысяч, докладываю по последним рейтингам.
Да, 250 тысяч. Вы понимаете, какая ответственность у нас у всех, да, сейчас общаться с этими людьми, и каждый художник это использует по-своему. Кто-то на телевидении, там, не знаю, облизывает пальцы, засовывает в какие-то места, говорит про гламур. Это уровень этих людей. Они свою возможность общения используют так. Поэтому для меня ответственность существует. И вот Володя говорит, я знаю очень хорошо его, да, очень уважаю. И для меня там, вы вспомнили фильм, мой любимый фильм.
«Зеркало». Да,
любимый, да, мой, да, фильм. Да. Специально говорю при нем, потому что любимый фильм, нет, я любимый фильм. Я ходил 4 раза в кинотеатре «Сатурн», ходил и смотрел это кино. Мне кажется, там сделано тонко, аккуратно, потому что там есть человеческое начало. Того человеческого, который в последний раз, в последних фильмах американских, исчезает. Угу. Исчезает человечность, а там человечность есть. Поэтому ответственность существует. Это очень важно. Художник без ответственности, я, мне кажется, это очень опасный инструмент в руках государства.
Угу. Согласна, Адана?
Я согласна. Я полностью готова. Согласна с этим. Это правильно. Большая ответственность художника, любого художника.
Ну вот, а вопрос компетенции же все-таки. Вот то, на чем вы настаиваете.
Компетенция очень важна, потому что если ты предлагаешь нам, возвращаясь к этому фильму, я не знаю Тихона, я не знаю, так сказать, чем он руководствовался. Мне это не ясно. Может быть, самыми благими намерениями. Вот говорят, что он вот грамотный человек, что он знает материал. Но он вытащил из этого материала не то, что нужно сегодняшней России.
Так подождите. Так этим же занимаются, наверное, все нормальные творческие люди, в конце концов, которые так или иначе прикасаются, конечно, они интерпретируют.
Конечно.
Давайте тогда уж скажем правду, что Николай Карлович Сванидзе, который делает свои исторические хроники, это что? Это, безусловно, очень субъективный авторский взгляд.
Безусловно.
Это его понимание конкретного периода, конечно, или конкретной, конечно, истории конкретного человека. Конечно. И найдется немало людей, и они есть, вы это знаете лучше меня, которые скажут ему: это вранье. Ты нам врешь по телевизору. Ну, то же самое скажут Хотиненко про 16-12.
Или про Гиперии,
да. А уж не говоря про казус Кукоцкого, там уж тоже...
Ксения, знаете, но вот мы говорим про вот эту ответственность. Я неожиданно вспомнил одну вещь. Снимаю фильм, последний сейчас закончил, с американцами «Чужие». У меня на площадке работала цензура арабская.
А, арабская.
Каждый день за моей спиной сидели две милые женщины.
А где эти съемки проходили?
Марокко и Египет. Ну, территория Африки, да? Они сидели каждый день, они никогда не опаздывали. Смотрели в мониторы, и они прочитали сценарий, Министерство культуры утвердило.
Они принимают участие в производстве?
Нет,
просто у них нет территории, снимают.
Я на их территории снимаю. Но, что самая удивительная вещь, вопрос, понравилось мне это или не понравилось? Ответ, где-то посередине. Знаете почему? Когда вдруг мы снимаем арабские сцены, и они очень бережно к этому относятся, мне это очень понравилось. Мы немножко неправильно положили шарфик во время похорон, одевают белые шарфы. Да? И он был закинут не так, а по-другому. И у нас были долгие дебаты о том, что надо переснять, Юрий, потому что это неправильно. В арабском, на арабских похоронах так не бывает.
Значит, не поверят
потом. Да, мне это очень, это колоссальная помощь. Но потом эти девушки, женщины, вошли во вкус.
Так.
И потом...
И стали указывать.
Да, они так прет чуть-чуть. Я думаю, как же хорошо, у меня три консультанта, и еще две бесплатные, да, со мной сидят. Но они потом вошли во вкус. Что вот тут-то, тут-то, тут-то не то, вот это
и
опасно.
И этого быть не могло.
Поэтому вот этот ценз, это такое же, как вот мы говорили сейчас, художник ответственный. Также и ответственный цензор.
Угу.
Он очень... Он или помощник, или разрушитель. Конечно. Это 100%.
Ну, это такие консультанты, получается, на картине.
Вот я за консультантов. Потому что я только цензор. Он, у нас цензор имел право в контракте запретить съемки.
Угу.
Он мог сказать: стоп. И вы в течение 24 часов покидаете страну.
Угу.
Вот такое существует в арабском мире сегодня. Я это прошел сейчас 2 месяца в Африке.
Угу.
И...
Сень, а вот знаете, еще есть такой пример любопытный вот по нашей теме. Ну. Вот когда Александр Сергеевич Пушкин, он ведь изучал, хотел написать историю, да, Пугачевского?
Да.
В таком виде, в каком, наверное, хотел.
Ну, не
да. А получилась капитанская дочка.
Нет, это две у него вещи были. Еще и история Пугачёва.
Да. Ну, все равно. Ну, вот,
два разных.
В результате.
Ну, история Пугачёва.
А мы знаем капитанскую дочку. Вот. Я думаю. У тебя как название этой передачи, еще раз напомню, звучит? История.
Историческое кино. Суд над прошлым или его оправдание?
Угу.
Осмысление.
Ты знаешь, вообще, я ничего, лично я всегда стараюсь видеть эти аллюзии. Я ведь еще снимал, ну, это тоже совсем невозможно назвать документальным фильмом, я снимал «Паломничество. Вечный город», картину совместный проект Ватикана, Православной Церкви о первомучениках.
Что это такое за жанр? Это же документальное кино.
Ну, понимаешь, довольно трудно, да? Это документальное кино. В смысле, что некоторые вещи я имел возможность снимать на том месте, где некогда происходили события. Потрогать тот камень, потрогать эту колонну, мимо которой, может быть, проходил Месси, ну и так далее. То есть вот в этом смысле. Угу. А так и документов мало, и там и тема была специфическая. Но дело не в этом. Это все равно дальше возникает вопрос интерпретации. Понимаешь, не суда. Это все равно мы будем сталкиваться хоть так, хоть эдак с интерпретацией. Просто с точкой зрения на тот или иной предмет. Это всегда было.
У нас сейчас новости, потом продолжим программу.
Культурный шок.
Ну что ж, поехали дальше. Я напомню, что сегодня у нас тема передачи «Историческое кино. Суд над прошлым или его оправдание». Наши гости – режиссеры Владимир Хотиненко, Юрий Грымов и историк Ада Сванидзе. Теперь возникает вопрос все-таки целеполагания. А для чего? Только я вас умоляю, когда я спрашиваю режиссера, зачем вы берете именно эту тему, вот почему вас интересует именно этот сюжет истории, они обычно отвечают так. Меня вообще не интересует, в какое время это происходило, меня волнуют люди. Это лукавство. Это все ерунда. Я уже наслушалась этого, слава богу, да, люди их волнуют. Поэтому вот вопрос целеполагания, он очень важен. Почему режиссер, в данном случае, если мы говорим о кино, выбирает именно этот исторический период, будем говорить о нашей стране, поскольку это все-таки важнее для нас. Я, например, когда читала вот последнее интервью по времени с Анджеем Вайдой, меня поразило совершенно, что, оказывается, все, что касается катынской истории, это же, еще раз просто хочу это сказать и нашим слушателям напомнить, что табу на эту тему, это не только проблема наша с вами, России. Это проблема Польши. Там на эту тему говорить было нельзя, те же самые 50 лет. И Вайда про это как раз и говорил, что поколение, целое поколение, а то и больше, выросло в Польше, которые ничего про это не знают вообще.
А что вы говорите про там Вайду, про эти вещи? Ну? Конкретный пример. Документ. Выпуская фильм «Казус Кукоцкого». Я получаю письмо от канала НТВ. Вырезать тот-то и тот-то.
Вот ты напомни, что просили вырезать.
Для меня это было, и для Улицкой, Люси. Для нас был это шок. Мы хотели, наоборот, культурно, а сослались на книгу. Что там было? А, когда возвращается из очередного плена Голдберг, кто читал книжку Казус-Кукоцкого, он говорит о том, что русские войска мародерствовали. Это было написано в книге. Изнасилование, воровство и так далее. Я подумал, что как-то это, вот мое мнение было, что слишком широко сказано. В кино, мне кажется, когда говорится широко, есть элемент неправды. И я свел это до частного случая.
Да, он же очень...
До частного случая, когда сказал, что я был свидетелем одного случая, когда были изнасилован детский приют, там, полным составом, и единственное, то есть я сузил проблему, сузил грех, да?
Масштаб.
Масштаб. Но что мне канал... Да. Но на что мне канал говорит, вы обижаете русские войска. В книге не так. Но, ребята, в книге было написано еще страшнее. Вы понимаете? Еще страшнее. Поэтому, когда вы говорите о том, что что тут движет, да?
Что движет? Не почему человек. Это?
Мне было очень важно, делая фильм «Казус Кукоцкого», именно генофонд. У меня много вопросов к себе, много вопросов к своей там, семье, да, к моим друзьям, к тому, что сейчас происходит. Вот этот Homo Sovieticus, да, победа Томочки, когда в кино заканчивается, все достается этому человеку, который не ценит вот этого родства, даже приемного родства, воспитания, для меня эти люди страшные и сейчас. Поэтому, снимая фильм «Казус Кукоцкого», я снимал в сегодняшнем дне. У меня много вопросов.
Тема Пастернака, которая им поднята в «Докторе Живаго». Да, кстати, вот хотелось мне очень, чтобы и Прошкин тоже принимал участие в нашем разговоре, но, к сожалению, он не смог, потому что у него тоже эта тема очень сильно звучит в его экранизации «Доктора Живаго». Там Андрей Краско, если помните, играет этого замечательного дворника, который в итоге становится хозяином вообще всего, всего. Жизни.
Жизни, да, вот. Да. И это же происходит. И когда я поднимал эту тему, я хотел, давайте поговорим. Давайте поговорим вот об этом.
Ну, кстати, эта тема есть в «Гибели империи», я этот кадр обожаю, я тысячу раз, Володя, про это говорила, когда солдат, какой это год, эпизод, когда он
это
смотрит в окошко.
Это 17-й год.
17-й год, да. Снег идет, он смотрит в окошко, там, где сидит семья персонажей, и говорит им в окошко, твари. И все понятно. Все понятно, что будет дальше.
А можно я в связи с этим скажу о Вайде?
Да.
Но я скажу не о Вайде, я скажу о Катыни. И не о фильме, а о живой Катыни. Когда вы приезжаете в Катынь, Первое, что вы видите, там гигантские сосны, которые выросли там после всего этого, и они настолько велики, огромные, величественные, что сразу возникает варварская мысль языческая, что они выросли на живой крови, они ею напитаны. Вот это место Катынь. В уголку, где-то рядышком, находится большой булыжник, я обожаю такие памятники, на котором написано: «Здесь погибло сотни тысяч советских солдат». Вот это памятник тем сотням тысяч советских солдат, которые воевали, здесь освобождались, места и так далее. Там, где погибли, там, где были убиты польские офицеры, там цветы. Туда регулярно приезжают делегации поляков. И эти же поляки, положив туда цветы, они потом идут, цветочек, смотришь, достается булыжнику. Народная тропа к булыжнику заросла. Что меня привлекает в фильме «Вайды»? У нас говорят, вот это антирусский фильм. Это неверно. Да, но... Это не антирусский фильм. Это фильм против звериного лика тех, кто допускал эти вещи. Это к русским, русскому народу. В общем, отношение имеет весьма опосредованное. И в Вайде меня привлекает как в режиссере то, что у него сердце болит. У него болит сердце за историю своей страны. Болит сердце за прошлое, за тех людей, которые погибли. Вот то сердце, которое он вложил в эту картину, меня как человека, историка, привлекает больше всего. Мне кажется, что это правильно, так и должно быть. Нужно помнить свое прошлое, нужно каяться, если ты кому-то что-то сделал. И нужно поднимать тех, кто погиб, помните о них. Надо, кстати, просто помнить
о них. В этом фильме он не щадит и своих соотечественников. Абсолютно, нужно это отметить.
Совершенно
это
верно.
Очень важно. Он не снимает кино о преступлении чужого народа. Он снимает фильм о том, что с человеком происходит, о том, как рождается страх, из чего он складывается, как человек становится предателем, как, что происходит с человеком, как он берет на себя ответственность за свой поступок. Ну, это тоже, опять же, гибель империи. Я тоже самое вспоминаю с генерала Духова, смерть. Вот Духонина, эта история. Да. Это, конечно, Духонин, простите. Это история конкретного человека, она вот о том же абсолютно, об этой невероятной страстности по отношению к себе, к своему народу.
Современное кино, вот, которое мы говорим про сегодняшний день, максимально быть честным. То есть максимально честным. Потому что вот игра вот эта в запудривание, это уже вчерашнее кино. И если мы апеллировали к «Гладиатору», к американцам, но также есть у американцев очень хорошие картины, когда был гигантский грех с Вьетнамом, и как Америка ухитрилась выйти из этой ситуации, да, и снимать фильмы, ну, настолько открытые, настолько честные, они смогли это сделать. То есть в этом как бы мудрость, в этом мудрость.
Но все равно вы же кому-то счет предъявляете, да. Володь. Ты же
понимаешь,
предъявляешь счет,
когда я вот как раз мы говорили о иллюзиях там современных, да. Но вот если взять меня, то для меня как раз современные аллюзии в той истории важны. Иначе тогда, ну что, она сама по себе может быть интересна там история. В истории очень чего много интересного, той прошлой. Но мне кажется, аллюзии, которые возникают с современностью, они позволяют прочитывать эту историю немножко современной, немножко как бы актуальней. Я даже не имею в виду полезно. Я полезно сейчас не имею в виду. Но это актуальное звучание, такая неразрывность времени, включая и там, и главные исторические ситуации. Что касается 1612-го, я его взял, потому что это поразительно. Я его придумал 25 лет назад, даже не было еще таких аллюзий, когда мне в голову пришел этот фильм. Вот. А она, история вся пронизанная, пропитанная аллюзиями, причем не единовременными. Поэтому я лично люблю аллюзии. Я их ищу, потому что для меня это... Все равно современное звучание. Не просто рассказ о некогда происшедших событиях. Тогда это историческое исследование, независимо от художественности. Вот. А когда ты это связываешь с современностью, ты превращаешься в некий вообще поток человеческой жизни, истории, судьбы и так далее и тому подобное, включая судьбу народа, даже любого. Поэтому я вот как раз не против никаких аллюзий. Я считаю, аллюзии, они прекрасно позволяют прочитать.
Понимать, понять, что происходило. Но при этом же есть еще и твой взгляд. Ты же тоже судишь. В конце концов, вот мы вспомнили «Зеркало для героя».
Да.
Вот
да.
Там два подхода. Герои, которые играл Бортник, и герои, которые играл Сережа Колтаков. Один говорит, что ты с ними разговариваешь, они же не люди, да? А другой пытается
их изменить, их спасти,
вытащить. Вытащить,
да?
Да, ну,
вот два подхода.
Ну, в общем, я, мы уже говорили об ответственности. Я считаю, что я имею право. И знаете почему? Потому что я готов отвечать. Вот в чем фокус. Вот я себя, а может, родители меня так воспитали, я готов отвечать. Здесь мне не страшно отвечать. Мне не страшно нести ответственность за то, что я сказал, сделал или там, снял. Вот мне не страшно. Чего бы это ни стоило, когда, ну, я там разным подвергался там уколам, но да. Я говорю, мне не... Я, потому что я готов отвечать, как получится, это другой вопрос, но я готов отвечать. Вот. Но, понимаешь... Но все равно это такой любопытный момент. Вот история, и я еще раз просто напоминаю, нет более ангажированной науки. История всегда манипулирована была. Ведь и Романовы писали свою историю, как раз закончили, и они стали писать свою историю. Они стали придумывать персонажа, Появился Иван Сусанин, как некая очень яркая фигура, хотя ну, всерьез, если рассматривать исторически, сомнительная. Появилось много-много персонажей, то есть они делали, и я даже ведь не могу сказать, что это плохо. Они просто делали свое дело. Они творили мифологию династии. И ничего худого, трогая, в этом нет. Но если мы подаем с другой стороны, но они же там наврали, они же то сделали, а не то. Это тоже будет точка зрения, но какая-то другая. Она может даже художественной быть, а может быть исторической.
Нет же, я не могу себе представить даже в страшном сне, чтобы, допустим, в Германии сняли фильм, воспевающий сталинское время.
Или Гитлер.
Ой, гитлеровская, конечно, Гитлера, да? Время нацизма. Вот представьте себе вот такое кино, которое снимается на тему, и тогда тоже были хорошие моменты.
Так вот,
и вот экономика
вот
была,
тем,
и безработицы не было. Представьте себе.
Ну,
вот
был
тем,
такой это... фильм почти не того, что был фильм, фильм «Гитлер». Большой, очень мощный фильм «Гитлер». Я смотрел очень внимательно этот фильм. И если вы заметили, то фильм заканчивается как раз... Для умного зрителя тем, что начинается там 40-й год, и мы понимаем, что в 41-м начинается там вообще все-все-все, но они подводят, они показывают об успехе Германии. Они говорят, что какой Гитлер энергичный парень, какой он там, там же все это было сделано. Но выход, да, вот то, кстати, когда мы обсуждали вопрос русского кино о бандитизме, да, нет осуждения, вот грех-то. А в любом кино они тебе говорят, глупый зритель смотрит, потому что, смотрите, Гитлер. Поднял производство, наладил то. Но выход...
Окончилась гибелью.
Гибелью земного шара.
Кризис.
Фактически страшным. Вот, вот что существует. Но такие фильмы есть. Они
у нас
играют.
Такого нет. У нас
мы...
есть либо...
Русское ханжество, ребята, русское ханжество.
Нет,
вы
сейчас
смотрите, что мы боимся, вот как бы чего не вышло.
Знаете...
Гоголь самый популярный на сегодняшний день.
Мне кажется, что таким подходом вот сейчас немцы доказали, что они великая нация.
Абсолютно.
Когда сомневались в этом в результате гитлеризма, сказали, боже мой, ну что это, мы привыкли и так далее, великая нация. Теперь они доказали, что она великая нация, тем, что они сумели это прошлое оценить, отказаться от него.
И взять на себя эту ответственность.
Вы знаете, я все-таки должен быть какой-то у нас. Я все-таки скажу, давайте подождем еще чуть-чуть. Ведь понимаете, от чего Гитлер возник? Гитлер возник через унижение Первой мировой войны. Было унижение, сейчас посмотрим, поживем, увидим. Не так, я думаю, все просто. Я не думаю, что все просто. Германия есть сложная своя история. Вот. И поэтому я бы не делал таких скоропалительных.
То есть Нюрнбергский процесс был, в России нет Нюрнбергского процесса. Вот сейчас мы скатимся на эту историю.
Ну, а куда там деваться? Потому что, извини меня, есть, опять же, поскольку мы апеллируем, как сказал правильно Юра, к тому, что мы имеем вот в этой студии, к фильмам, про которые мы говорим, есть взгляд на историю Октябрьского переворота, я так его называю, извините, Владимира Хотиненко. А есть взгляд, там, не знаю, кого-то другого, который называет это Великой Октябрьской социалистической революцией. И он по-прежнему существует, его никто не отменял. Так же, как и есть взгляд на Сталина, там, не знаю, Юрия Грымова, роль Сталина в истории советского государства. А есть взгляд совсем других людей, которые считают его победителем, которые считают его лучшим, как написано в одном из учебников истории сегодняшним, менеджером советской эпохи, самый лучший управленец, да, успешный. Да? Есть и такой взгляд, который тоже никто не отменял. Вот как с этим быть? Тогда получается, что кто-то из вас не прав, ребята.
А ты знаешь, а здесь по анекдоту, и ты прав, и ты прав. Вот тут, к сожалению, боюсь, это именно так. Вот буквально ты знаешь по анекдоту.
А может быть, есть смысл если мы говорим про зрителя, мы говорим про читателя, да, про нас с вами, да, может быть, все-таки надо давать полную палитру?
Полную.
Вот Володя снял так. На этот же период я снял по-другому. И еще 15, 150 человек снимет по-третьему. Так вот, как раз я за умного зрителя и читателя. Когда мы в нашей школе изучаем Достоевского, Чехова и так далее, и вдруг это все куда-то скатывается и превращается в безнравственный кинематограф, вот тут страшно. Потому что, может быть, за последние 10 лет все перестали ворочить своей головой. Угу. Нужно уже не прожевать и дать в рот, а уже проглотить. А ему остается только, видите, сходить в туалет. И то он уже, по-моему, перестает это делать. Это уже слишком сложно. Давайте пусть зритель сам рассуждает и сам соединяет в своей голове вот эти, не хватит ему информации из наших фильмов.
Послушай,
из
Юра, уже выросло целое поколение, если ты не заметил, совершенно молодых людей, непуганное поколение, абсолютно, которое то время, в котором мы с тобой родились, да, и учились, да, в институтах, воспринимают как Эльдорадо, страну счастья.
Нет, Сережа, вот смотри, это не преодолеть.
Страну
вот
счастья.
Вот смотри, что получается. Я уже говорил, еще раз повторяю, мифы устойчивой правды. Есть это некие верно. Мифы. Миф Чингисхана, миф Александра Македонского, миф Наполеона, миф, да, странным образом Кутузова, победителя Наполеона, мифа нет. Вот это странная вещь. А вот, есть миф Гитлера, есть миф Сталина. А, раз уж почти бессмысленно с ними сражаться, потому что те, кто это смотрит, они, это надо отдельно решать проблему просто образования элементарного и культуры, Ксюш. Это двойной процесс нужен. Нельзя просто сказать, Гитлер такой-то, это такой-то. Они все равно персонажи непростые, все равно сложно. И не они даже, а время. Но для этого нужна
Гитлер,
культура.
Гитлер,
Ксюшенька,
Гитлер,
если не воспитывать...
Или нет?
Если не
Гитлер преступник,
Гитлер,
как преступник. И Сталин. Как и Сталин.
Конечно.
Гитлер преступник, вне всякого все сомнения. Так. Но... Зададимся, давайте вопросом, почему
это
он никак
вопрос.
Не... Несмотря на все приговоры, почему он не выходит из сознания?
Согласна,
почему
Володя,
этот странный с усиками персонаж мучает и мучает людей?
Ты что замутило? Что он сотворил?
Что он сделал с людьми?
Какие
истории
затронул? Чтобы этому противостоять,
нужно
воспитание
все равно.
Нужен двойной процесс, само собой разумеется.
Правильно? Двойной процесс.
И я мгновенно стану преступником, когда скажу, что Гитлер не преступник. Я автоматом должен стать преступником. Вопрос другой. Мы же понимаем, что мы не отговоримся. Приговором вот таким Гитлер преступник. Все, мы ничего не сделаем и пользы никакой не принесем. Процесс сам сложный. Понимаешь, разрушить стереотип – это миф разрушить. Возможно, задача практически
хорошо. Невозможна. Другой вопрос. Советская власть. Что такое, Володь?
Советская власть – это определенный период в развитии нашей многострадальной родины. Сложный всякий. Однозначно не могу сказать, что это было
и
правление преступное. И, скорее всего, закономерное, поскольку, я уже говорил, и Розанов с удивлением написал, как народ с удовольствием, православный народ, вдруг превратился в безбожника и стал рушить все. Вот. Это какая-то закономерность. Я думаю, закономерность историческая. Я думаю, закономерность, то есть так же, как у всякого человека есть судьба, это судьба такой, понимаешь? Но закономерность историческая, совершенно точно. Интересно, конечно, драматично. А вот другой. В этот же период выросло огромное количество людей. Мы сейчас имеем дело с поколением, выросшим в этой среде, либо с юным поколением, выросшим в никакой среде. Вообще, вне культуры, вне памяти, вне ценностей.
И они пытаются за что-то зацепиться.
У нас же сейчас чудовищный замес, на самом деле. У нас сейчас чудовищный социальный замес. Вот. Понимаете? Это вот, ну, мне кажется, вот это нельзя не учитывать. Это нельзя не учитывать.
Угу.
При всем при том, что я верю в мистическую составляющую вот того, что мы, ну, условно называем вот народом русским, вот я в мистическую составляющую верю. Он какой-то самоорганизующийся. Но... Не знаю, все равно не учитывать это невозможно.
А для вас, Адель Анатольевна, советская власть?
Советская власть для меня точно так же. Абсолютно закономерный период, хотя, вы знаете, в моем осознании прошлого есть точка зрения, которая соответствует тому, что писал Алданов в известном смысле, когда он писал свое самоубийство. Это же гениальная, на мой взгляд, книга, но дело не в этом. А дело в том, что мне представляется, что хотя, в общем, судьбы народов складываются достаточно закономерно для того менталитета, который там выработался от среды, от обстановки, от географии, от судьбы на разных этапах и так далее, ну, вырабатывается определенный менталитет. И еще имеет значение случайность. Ну, давайте на минуту представим себе. Давайте на минуту себе представим, что Каплан, негодяйка, да, убила Ленина в 18 году. Не было бы Сталина во главе страны, потому что Сталин в 18 году был никто. Просто вот никто, и все. Были бы другие руководители. Тогда, может быть, не было бы ГУЛАГа. Не было бы крепостного права для крестьян. Когда они
советского.
Работали... Советского. Mm-hmm. Когда они работали за галочку и не имели паспорта. Не было бы многого такого, что нам очень страшно вспоминать, наряду с тем, что там было что-то, что приятно вспоминать. Были хорошие детские сады, например. Ну, не будем об этом, да?
Так хотя вот, есть.
Хотя есть, о чем есть. О чем... И, между прочим, были ПТУ и ФЗУ, и были рабочие хорошие, которых сейчас вы не найдете. Ну, дело не в этом. Я не тоскую по тому времени. Вот вам роль случайности. Угу. Понимаете? Закономерность прорывается сквозь случайности, как говорил Гегель. Маркса я уже не цитирую, поскольку нас его не уважают. Значит, но, тем не менее, случайность свою роль играет. Она изгибает что-то в ходе истории. Но могла быть раньше... Посмотрите, вот посмотрите. Предположим, не убили бы Александра II. И он в этот день подписал бы конституцию, подготовленную Лорис Меликовым. Он же ехал туда, чтобы ее подписать, когда его убили. Вот его бы не убили. Угу. Не было бы Александра III так быстро. Не было бы тогда... если хотите знать, и революции 17-го года, может быть, даже февральской. Потому что если была Конституция, еще один разворот в русской истории, и все пошло бы иначе. Поэтому я думаю, что советская власть была продукт необходимости закономерности, воспитанной ментальностью, потому что перейти сразу от крепостного права 61-го года и сразу к торжеству демократии и социализма, ну, не способен ни один народ, это невозможно. Тем более наш народ достаточно традиционный, с одной стороны. А с другой стороны, это замес еще и со случайностью известной, которая бывает тоже в истории каждого народа. Вот не пришел бы Вильгельм-завоеватель в 11 веке.
Да?
Да, не пришел бы Вильгельм-завоеватель в 11 веке, бастард, как его называли, незаконно рожденный, к тому же еще сын герцогов нормандских. Не пришел бы он в Англию, не установил бы там новую династию. Сколько бы еще англичане пухли в своем так сказать, медленном развитии, неизвестно. А он внес туда французский феномен. Гораздо более продвинутые. Англичане ринулись вперед с XI века. Вот вам в XIII веке мы уже имеем конституцию.
Вы знаете, я очень люблю, тему, вернее, не то, что люблю, а для меня очень важная тема вот в историческом кино, условно-историческом. Эта тема, также условно я назову для себя так, проклятые и забытые. Mm-hmm. Это то, когда вот я испытываю невероятную боль за то, что делали с моей страной. И когда благодаря тому же Владимиру Хотиненко, Юрию Грымову, Николаю Досталю, не знаю, Александру Прошкину, можно еще Алексею Герману, мне из небытия достают людей, которых растоптали. Та же власть, та же моя родина растоптала этих людей и сделала все для того, чтобы я, гражданин этой страны, о них забыла. Для меня это невероятно важно. Мне кажется, это самое главное. То, собственно говоря, чем руководствовался и, наверное, Анджей Вайда, когда начинался работа над Катынью. Мне кажется, это самое главное. Потому что гордиться этим официозом уже все понятно. Ну, ей-богу. Мне очень хочется гордиться вот этим чувством, что моя родина не забыла этих людей. И я очень люблю, когда моя родина так поступает. Я очень люблю, когда люди просят прощения, когда никогда не забуду этого чувства невероятной сопричастности к простой вещи, когда Борис Ельцин, которого сегодня все, кому не лень, пинают ногами, взял и попросил прощения за 3 погибших мальчиков, которые погибли во время этого путча 91-го года. Это потом уже началась эта кровавая бойня, началась Чечня, и уже и все уже забыли, уже перестали считать, и никто уже прощения не просит. Мне кажется, это очень, очень важно. Не знаю, насколько вы со мной согласны.
Ну, как же можно не согласиться? Же Пушкин еще писал, что неуважение к своим предкам и забвение их это признак клюмпенства, это признак подонничества.
Вот клюмпенство.
Этого нельзя это делать.
Ксения, вы сказали, в учебнике написано про... что Сталин был менеджером.
Да,
вы знаете, что для меня страшно? Вот я уверен, что менеджер не может попросить прощения. А императрица, матушка, Марья Федоровна, называя себя матушкой, она может попросить прощения, понимаете? Она на другом уровне находится по отношению к людям. Она может простить и меня. Или там, я вас люблю. А вот менеджер, если Сталина уже называют менеджером, вот как раз вот философия менеджера, он временщик. Вы понимаете, что? Что менеджер временщик. Его наняли, оплатили его время, ну, контракт, и он уходит. А если ты матушка...
Сейчас скажут, Грымов монархист.
Ты себя не унизишь.
А я сам признаюсь, я монархист. Я сам признаюсь.
Ну, там люди-то были, конечно.
И мы плавно переходим в другую
передачу.
Это была подводка.
Да.
Ну, мы должны уже заканчивать, наверное, последние.
Можно два слова только скажу? Что все равно, независимо ни от чего, интерпретация, аллюзия, трактовка и всех прочих умных слов, я знаю одно, что нужна все равно некая сумма знаний. Вот это обязательно нужно. Вот это ключевой момент. Если все будет строиться на домыслах, иллюзиях, прозрениях художественных, тут мы заблудимся окончательно. Все равно нужна некая сумма базовой знаний.
И у того, кто делает, и у того, кто смотрит.
И очень важно, должна быть мораль. Мораль не может быть сдвинута. Если мораль подвинута, на чуть-чуть, во время исторической какой-то ситуации. Это уже не мораль, господа. Это уже другое
слово. Во время исторической целесообразности.
Чуть-чуть мораль подвинули. Значит, поэтому я считаю, что то, что сказал Володя, и обязательно мораль. Мне бабушка, Царство Небесное, говорила, Юра, это непорядочно.
Вот. Какой хороший.
Юра, это непорядочно. И мне все время это там, до 16 лет говорили, вот это непорядочно. Вот где это слово сейчас? Оно ушло из средства массовой информации. Непорядочно. Вот давайте жить порядочно.
Спасибо большое. Юрий Грымов, Владимир Хотиненко, Ада Сванидзе. Огромное спасибо гостям за замечательную программу.
Вам спасибо за интересную
тему. Спасибо. Everybody be cool, this is a robbery! Hang it up, dear old scarecrow!